Шалом Раха. Сегодня 10-й урок о введении в книгу «Врата в мир молитвы» Рабшим Шимпинкаса. Это последний урок пока. Рабшага Калус рассказывает, что однажды он был с Рав Пинкасом в машине, и он с ним находился еще один молодой человек. У этого молодого человека не было детей уже много-много лет. И он хотел использовать это мгновение, попросить благословения у святого Рабшим Шимпинкаса. И в ответ на его просьбу Рав Пинкас сказал, вместо того, чтобы дать тебе какое-то благословение, давай я научу тебя, как молиться. Это гораздо больше, чем все благословения, которые можно получить. То же самое я чувствую здесь. Здесь я не знаю, как давать благословение. Я также не знаю, как молиться. Но я знаю, что вот в этой книге есть действительно ворота в этот мир молитвы, который каждый из нас может для себя открыть. Рав Шимшин рассказывал сам, что однажды он жил в Офаким, это небольшой такой религиозный городок в пустыне. Он был главным раввином этого места. Однажды кто-то должен был выступать в их синагоге перед всей общиной. И так получилось, что этот человек не смог приехать. И в последнюю секунду его попросили, может быть, он вместо этого он может выступить. Он сказал, что да, он как раз давал урок в Бнейбраке, и это был урок, связанный с благословениями, как правильно говорить благословения на еду, на другие вещи, когда ты говоришь «Баруха та Ашем», когда ты обращаешься к Творцу, что ты имеешь, должен иметь в виду. И когда он дал этот урок в Бнейбраке, у него все было готово, поэтому он мог просто повторить его перед своей общиной. Когда он его закончил, он сам рассказывает, что он спохватился вдруг. У него была большая паника. Он говорит, как же так? Я сейчас своей общиной, с которой я нахожусь с утра до вечера, они окружают меня. Я дал им урок о благословениях. Это значит, что каждый раз, когда я возьму яблоко в свою руку или чашку кофе, я начну говорить благословение, все будут на меня смотреть, на меня ставятся. Ну, сейчас вот Рав Пинкас, который говорил о благословениях, теперь он сам будет говорить благословение. Ну, как же это будет выглядеть? Что я сделал? Если я говорю в Нейбраке, в Иерусалиме, в других местах. Хорошо, я сказал урок. Надеюсь, люди получили вдохновение. И я уехал. Но сейчас я дал урок о благословениях, и теперь каждый будет наблюдать за мной. Да, я подхожу под контролем. Как же он сам выполняет то, о чем он говорит? Но на самом деле, когда мы начинаем об этом говорить, когда мы начинаем делиться со своими близкими, да, может быть, с общиной, с хаврусой, с друзьями, то это, возможно, какое-то нас будет немножко обязывать к чему-то. Да? Но это не так плохо. Это не так страшно. В одной общине жил один человек по имени Раб Аншел. Раб Аншел, он был очень талантливым кантором, хазан. И в праздники, в Рош ха-Шана, Йом-Кипур, он вел всю общину в эту молитву, эти молитвы, от которых зависит весь год, вся наша жизнь. У него было такое вдохновение, он в слезах обращался к Творцу, и также вся община начала плакать, потому что это было настолько большое вдохновение. Он поднимал всю общину наверх. И один год в Элул, за месяц до праздников, он обратился к Габаю, к тому, кто ответственен за кто будет молиться и за все молитвы в синагоге, и сказал ему, что в этом году я отказываюсь, я больше не буду молиться, не буду кантором в нашей общине. Когда этот Габай пришел в шок, как же так, кто же будет наш вести, кто будет наш кантор? Говорит, что случилось? Он говорит, нет, я сделал хешбон ха-нефеш, я подумал о себе, подумал, где я нахожусь. И сказано в Тейлим, что тот, кто обращается на его устах ложь, довер шекер, он говорит лживо, он не может стоять передо мной, говорит Творец. Говорит, я считаю себя, что я... Это когда я начинаю плакать во время Рош ха-Шана Йом-Кипур, я подумал, что весь год почти, я очень редко, что у меня появилась хоть одна слеза во время молитвы. И тут Рош ха-Шана Йом-Кипур, и я начинаю в слезах, и я кричу, и так далее. И это же ложь, это шекер. Как же я могу репрезентировать всю нашу общину, если на самом деле Ашем обращается ко мне и говорит, что я не хочу, чтобы ты ко мне обращался сам. Насколько бы Габай, насколько бы его постарались не убедить, ничего не помогало. Единственное, что осталось, это обратиться к Рабби Шлома Зальман Ойербах, великому раву, главу поколения, чтобы он поговорил с ним, и они пришли к какому-то решению. Он согласился на это, он согласился обратиться к Рабби Шлома Зальман. Они пришли в Шаар ха-Хесед, внук Рабби Шлома Зальман Ойербах привел его туда. И когда Рабби Шлома Зальман выслушал его, он обратился к нему с теплотой, сказал так, что на самом деле, когда ты молишься в Рош ха-Шана Йом-Кипур, ты хазан, ты ведешь всю твою общину, и ты действительно, у тебя начинает, ты плачешь, и особое твое вдохновение передается всем остальным, то это настоящее, это эмет, это настоящее твое внутреннее состояние. Остальные дни, все остальные месяцы в году, где ты чувствуешь, что ты не доходишь до этого состояния, это шекер. Там, возможно, может быть, ты не способен найти это вдохновение, но это уже тогда ты можешь начать сомневаться, как же ты можешь обратиться к Творцу, если ты не доводишь себя до настоящего истинного состояния. Но в тот момент, когда Рош ха-Шана Йом-Кипур, это огромнейший сход, огромнейшая привилегия и заслуга для тебя и для всей общины, что ты действительно можешь достичь такого уровня, это твой настоящий уровень. Это настоящее внутреннее состояние. И остальные дни, года, к сожалению, мы не всегда можем достигнуть этого. Поэтому иногда мы как бы можем подумать, что ну где действительно это, разве я? Да. Когда мы начинаем работать над нашей молитвой, мы начинаем учить эту книгу, и мы видим, да, первый шаг, когда мы в этом процессе, это огромное разочарование. Это мы видим, насколько мы далеки, да, мы читаем про вещи, как молитва должна быть выглядеть, да, что эта молитва должна быть на уровне, что я хочу молиться, хочу обращаться к Творцу, если я это делаю, потому что написано в Шулхан Арух, то есть мнение, что я вообще это не считается молитвой, мне нужно молиться еще раз, чтобы это было действительно добровольно и с огромным желанием. Я смотрю на себя, я вижу, что настолько мне далеко от этого. И это значит, что я уже начал идти наверх. Это значит, что если велосипед, нам тяжело крутить педали, это значит, что мы идем наверх. Если легко, это значит, идет вниз. То, что мы здесь, ни в коем случае не отчаиваться, когда мы видим, что мы сталкиваемся с истинным тем, что от нас ожидается. На самом деле, внутри где-то мы действительно этого хотим. Это заложено в нас. Нам просто нужно это найти. Нужно не сдаваться и продолжать дальше. И в Рэм Аншел, когда он вышел, он все еще не был полностью в этом как бы уверен. Его внук Рэб Ицхак Лоренц, он добавил, что как сейчас мне объяснили, что это уже вошло в классику, это 17 мгновений весны, упоминается такой принцип. Рассказывается, что когда французская принцесса вышла замуж за короля Англии, то из уважения к нему, из чести, так как она сейчас является королевой Англии, она перешла на английский язык. И так, после многих лет, у них она забеременела, и у них в природах сложились очень тяжелые ситуации, и позвали самых лучших врачей. И когда главный врач, он выразил свое мнение, что, возможно, нужно будет делать кесарево сечение, но так как в те времена это было, считалось очень-очень опасным, он сказал, что он только это будет делать в последнее мгновение, когда уже не будет никакого шанса на обычные роды, только тогда действительно уже будет делать кесарево сечение. И так роды были уже начались, и у нее были ужасные страдания. Она кричала, она просто визжала, все было слышно во всем дворце. И когда каждый сказал, который подбегал к врачу, говорит, ну, он говорит, нет, еще нет. И так продолжалось часами, пока в какой-то момент врач сказал себе, что сейчас. Сейчас. И он вошел в эту палату и провел кесарево-сечение. И все кончилось хорошо. Но на следующий день король сказал, как вы решили, почему в этот момент, почему, с чем отличалось? Были же ужасные крики, были ужасные страдания, которые она проходила. Почему вы ждали так долго? Тогда врач объяснил, что с моим опытом я видел очень много родов. И я знаю, что, конечно, есть страдания, есть тяжело, но в конечном итоге очень часто это просто... Это еще не показывает, что человек дошел до максимума своих возможностей. Только в тот момент, когда королева, она начала кричать по-французски, тогда я понял, что сейчас это время пришло, и нужно делать операцию. И так то же самое. Иногда мы должны как бы себя действительно выдавить это. Да? Это наше обращение к Творцу, и наше, это огромнейшая привилегия. Да? И здесь Аколь Яков сказано, что это сила еврейского народа. Это то, что навсегда прошли через все галуты, все диаспоры, все испытания и частные, и как народ. И именно это наша главная сила еврейского народа. Давайте ее максимально использовать. Успехов!